Выпуск новостей подготовил Александр Бобраков. Доброе утро! В студии Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 11 мая. Вот что вас ждет в первом часе нашего эфира. Соцпакет для реформированных полицейских. Сегодня Государственная Дума рассмотрит в первом чтении законопроект о социальных гарантиях сотрудникам МВД. В Канне новым фильмом Вуди Аллена открывается очередной международный кинофестиваль. В Москве с сегодняшнего дня начнутся сезонные отключения горячей воды. А центральная тема нашей сегодняшней программы посвящена российскому автопрому. Сегодня в Тольятти состоится презентация новой модели АвтоВАЗа. Станет ли эта машина новым народным автомобилем? Но сперва коротко о погоде в Москве и Петербурге. В российской столице этим утром плюс 14 градусов, ясно, днем плюс 19, местами возможен небольшой дождь. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 11, а днем до 15 градусов тепла, осадков не ожидается. Главная тема нашей сегодняшней программы и тема обсуждения с вами, уважаемые слушатели Радио Свобода, это возможность появления в России по-настоящему народного автомобиля. Сегодня в Тольятти состоится презентация автомобиля «Лада Гранта», который, по утверждению его создателей, и призван стать новой массовой моделью вместо старых «Жигулей». Стоить «Лада Гранта» будет от 220 тысяч рублей, а делать ее планируется на базе уже давно выпускаемой «АвтоВАЗом Калины». Подробности и мнения экспертов далее в нашей программе. А вас, слушателей Свободы, мы хотим спросить этим утром, способен ли, по вашему мнению, российский автопром создать качественный и при этом недорогой автомобиль? Ждем ваших ответов на этот вопрос. Присылайте нам сообщение. Номер для СМС плюс 7-903-743-2801, пейджер 660-1046, абонент Радио Свобода, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Оставляйте свои комментарии на сайте Радио Свобода, ищите в правой стороне сайта рубрику «Вопрос дня», а через полчаса мы ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 200 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Итак, способен ли российский автопром создать качественный, недорогой автомобиль? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Саранска, с которыми побеседовал наш корреспондент Игорь Телин.
Ну, конечно, может. Раз в год по одной машине.
Ну, на сегодняшний день, мне кажется, наша страна не способна создать недорогую, качественную машину. Потому что просто не хватает финансов.
Способен, конечно. Особенно, когда связан с процессом утилизации старого хлама автопромовского. Но более-менее сейчас вот Калины, судя по стоимости и зарплаты россиян, то вполне приемлема машина.
Все равно я на своих машинах, на советских, и на российских ездить все равно не будет. Для меня лучше, чем как бы зарубежной машины не будет. И по качеству, и по цене все равно.
Может, наверное, создать. Я думаю, может создать. Не знаю почему, но зарубежные берут лучше. Кого не спрошу, все берут зарубежные.
Ну, конечно, больше отдаю предпочтение все-таки иностранным маркам, но все-таки, я думаю, в дальнейшем будущее за нашими автомобилями.
В данный момент, по-моему, нет. Пока менталитет у людей не поменяют, пока люди не поймут, что им нужно поднимать качество, то есть именно вот для производства данного машин, только в этом случае можно уже говорить о том, чтобы выпускать нормальные машины. В данном случае только человеческий фактор является, то есть, основным.
Я думаю, сейчас вот наравне с крупными мировыми автоконцернами ему сложно это делать, потому что все-таки наш автопром, автомобильная промышленность очень отстала. И я думаю, все равно, я желаю, конечно, успеха большого нашему автопрому, но, может быть, во многом она будет проигрывать эту машину все равно западным аналогам.
А вы знаете, в последнее время, на самом деле, качество российских машин намного улучшилось. И теперь учитывается и комфорт, динамика, плавность движения машины.
Я думаю, способен при условии, если реанимирует наш старый добрый «Запорожец», который был и цены невысокой.
Ну, наверное, да. Но, если честно, я бы не хотел быть владельцем этой машины.
Ну, а почему бы и нет? В общем-то, я считаю, что вполне может хорошая машина выпускать. Ну, только нужно серьезно к этому относиться, вот и все.
Если все, как говорится, и поставщики, и все, кто завязан с ВАЗом, то есть, если они будут относиться к своим обязанностям, к своим комплектующим точно так же серьезно по отношению к качеству, значит, и машина будет у нас хорошая.
Вот что отвечали на вопрос, способен ли российский автопром создать качественный недорогой автомобиль, прохожий на улицах столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о других новостях. Сегодня Государственная Дума России рассмотрит в первом чтении законопроект о социальных гарантиях и увеличении денежного довольствия сотрудникам органов внутренних дел. На рассмотрение парламента его внес президент Дмитрий Медведев. Что получат в соответствии с этим документом сотрудники МВД, прошедшие переаттестацию в рамках реформы милиции, и какие замечания есть к этому законопроекту у экспертов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
После принятия закона о полиции и реформирования МВД, объявленного президентом Дмитрием Медведевым, в России должен быть принят закон о социальных гарантиях сотрудников полиции. Возможно, первое чтение он пройдет уже в мае, до летних каникул депутатов. Председатель Госдумы Борис Грызлов сообщил, что сотрудникам полиции будет выплачиваться денежное содержание значительно большее, чем сейчас. Он уточнил, что основную часть содержания составит оклад, включающий в себя должностной оклад и оклад по специальному званию. Будут выплачиваться надбавки за стаж службы, за особые условия службы, за выполнение задач, связанных с повышенной опасностью в мирное время, районные коэффициенты и другие выплаты. Бывший глава российского Интерпола Владимир Овчинский говорит, что новый закон, наоборот, лишает полицейских многих важных льгот.
Когда я внимательно ознакомился с проектом федерального закона о социальных гарантиях для сотрудников органов внутренних дел, он мне показался очень странным. До этого декларировалось, что будут значительно укреплены социальные гарантии, материальные положения сотрудников. Но что получается? Сотрудники лишаются многих льгот, но они такие элементарные, допустим, как проезд к месту отдыха членам семьи. Все это заменяется денежными выплатами. То есть этот закон построен так же, как весь пакет законов по монетизации льгот, который был несколько лет назад. Но, как известно, пакет законов о монетизации льгот, он социальное положение наших граждан не улучшил, особенно малоимущих. То же самое происходит и с сотрудниками органов внутренних дел. Берем одну вещь. Человек проработал в сумасшедшем режиме, без выходных, год. У него есть там ребенок, жена, надо съездить на юг, ему дают путевку. Вот и все это оплачивалось, и теперь ему это все компенсируется материально. А поскольку и так еле-еле многие сводят концы с концами сотрудники, и вот им это все будет компенсироваться деньгами. И он 10 раз подумает, ехать отдыхать или не ехать. Может, на это дело лучше стиральную машину купить.
Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов объясняет, какие социальные гарантии должны быть у российских полицейских, чтобы им было невыгодно брать взятки.
К примеру, приходит сотрудник полиции на службу. Ему гарантировано жилье. Не через 25 лет, а сразу, за которое расплачивается государство. Вот он служит, а государство не расплачивается. Поднимается он по ступенькам выше, значит, уровень социального обеспечения увеличивается, социальный пакет. Ну что такое социальный пакет? Образование детей бесплатное, хорошая медицинская страховка, хорошее медицинское обслуживание. Страховка социальная, предположим, по отдыху. Когда человек выходит на пенсию, это так называемая выплата страховки. Вот эти вещи, которые просто банально считаются, коррупционный риск какой? Получить 500 рублей или 1000 долларов или 10 тысяч долларов и потерять очень много сразу же. Но это же риск, и риск неинтересный. При этом сесть на реальный срок и еще выплачивать то, что государство ему уже дало. Да? Вот это некая структура, которая позволяет человека держать на поводке.
Говорил глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Эксперты также считают, что эти правила должны распространяться не только на полицейских, но и на представителей других силовых структур – Следственного комитета, прокуратуры, ФСБ и госнаркоконтроля. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 15 минут. В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Ливийские повстанцы заявляют, что им удалось отбросить войска Муаммара Каддафи от порта в городе Мисурат и окружить их в районе городского аэропорта. В центре Москвы в результате нападения неизвестного на сотрудников автозаправочной станции в ночь на среду погибли 2 человека, еще 2 ранены. Госдума рассмотрит сегодня в первом чтении президентский законопроект о социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел. На востоке Афганистана, в провинции Нуристан, большая группа боевиков утром в среду совершила нападение нападение на базу полиции. Оно было отбито. В Сирии правозащитники сообщают, что власти распорядились освободить 300 задержанных участников антиправительственных демонстраций в городе Баньяс. Президент США Барак Обама призвал провести реформу законодательства, связанного с эмиграцией, и подверг критике республиканцев в Конгрессе за нежелание его поддержать. Основателю интернет-проекта WikiLeaks Джулиано Ассанжу на его родине в Австралии присуждена премия за правозащитную деятельность. Официальные курсы валют, установленные Центробанком России на сегодня: доллар 27 рублей 86 копеек, евро 39 рублей 86 копеек. Следующая сводка новостей на свободе через четверть часа. Сегодня в 10 часов утра на волнах радио «Свобода» повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Насколько эффективным может оказаться задуманное премьер-министром России агентство стратегических инициатив при правительстве? Об этом спорят депутаты Государственной Думы Валерий Драганов и Илья Пономарев. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и сейчас о новостях, не связанных с политикой. Сегодня во Франции, в Канне, показом нового фильма Вуди Аллена «Полночь в Париже» открывается очередной 64-й международный кинофестиваль. Он продлится до 22 мая. Об особенностях фестиваля этого года и его программе с кинокритиком Андреем Плаховым побеседовал мой коллега Андрей Шароградский.
Кто входит в жюри в этом году на Каннском фестивале и по каким вообще принципам оно формируется?
Жюри Каннского фестиваля формируется обычно из известных фигур кинематографа, которые внесли свой вклад в кино. И главную роль, конечно, в этой команде играет председатель жюри. В этом году председатель Роберт Де Ниро, фигура, которая не нуждается в рекомендациях, потому что это человек, который внес уже серьезный вклад в мировое кино, снялся в огромном количестве фильмов, которые стали классикой. И, кроме того, он связан с Каннским фестивалем непосредственно, потому что один из первых его фильмов, который принес ему реальную мировую славу, фильм «Таксист», он в 1977 году получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля. То есть это человек, который очень многим обязан, даже будучи голливудским актером, все-таки очень многим обязан своей славе Каннскому фестивалю и европейским поклонникам его творчества. Поэтому назначение его на эту должность вполне логично и ни у кого не возникает никаких вопросов.
Можно ли уже сейчас очертить круг возможных претендентов на золотую пальмовую ветвь в этом году?
Только крайне приблизительно и абсолютно условно, потому что в Канне всегда возможны неожиданности. Конечно, когда в конкурсе участвуют фильмы Педро Альмодовара, Ларса фон Триера, Теренса Малика, Аки Каурисмяки и других выдающихся режиссеров современности, можно сказать, великих режиссеров, то впечатление, что именно среди них будет разыгрываться, так сказать, главный приз и вообще основные призы фестиваля, и основное внимание будет привлечено к их картинам. Однако старожилы Канна помнят, как на исходе 20 века, в 1999 году, была аналогичная картина в конкурсе. Участвовали тот же Альмодовар и целый ряд очень крупных режиссеров, Джим Джармуш и Такеши Китан, и Дэвид Линч. То есть цвет мирового кино, и тем не менее главный приз достался фильму абсолютно неизвестных тогда режиссеров и братьев Дарденов из Бельгии, «Розетта», очень скромной, малобюджетной картине, которую даже многие журналисты пропустили, уже утомленные просмотрами картин классиков. Она была показана в самом конце фестиваля. Тем не менее, именно она стала обладательницей главного Каннского приза, взошла звезда Дарденов. И вот за эти годы Дардены получили в Канне уже вторую золотую пальмовую ветвь, а в этом году вновь участвуют в конкурсе со своей новой работы. Таким образом, на наших глазах уже вошло в жизнь новое поколение, новая плеяда прекрасных режиссеров, которые тоже стали классиками. Поэтому конкуренция будет очень сильная между старшим поколением и средним поколением, и вместе с тем в конкурсе будут картины молодых режиссеров, абсолютно неизвестных или еще малоизвестных. Ну, например, французская режиссер по фамилии Майвен, Майвен Лебеско, представляет свою картину. Есть еще два, значит, это, правда, не первый фильм, но это тоже молодая режиссер. И есть еще дебюты в конкурсе, так что вполне возможны неожиданности, потому что Каннский фестиваль всегда старается, с одной стороны, удовлетворить тех, кто уже как бы входит в Каннскую номенклатуру, и представить их лучшие, их новые работы, но в то же время дать некоторое пространство для молодых, для того, чтобы все же происходил некий процесс, некая смена поколений, возникали новые культы, новые имена. Это Канн, именно то место, где они рождаются.
Скажите, а Россия хоть как-то представлена в этом году в Канне?
Россия представлена в этом году в Канне двумя фильмами. оба включены в программу «Особый взгляд». Кстати говоря, когда мы обсуждали конкурсную программу, то надо отметить, что не все из, даже из классиков, из тех, кто уже выигрывал Каннский фестиваль, даже неоднократно, как, например, Гас Ван Сент, такой знаменитый режиссер, или такие другие знаменитости, как Ким Ки Дук, и еще несколько имен очень крупных, они оказались за пределами конкурса в программе «Особый взгляд». «Особый взгляд» — это тоже престижная программа, и, кстати, тоже конкурсная. Там есть свое жюри, которое в этом году возглавляет не кто-нибудь, а Эмир Кустурица. Уже это говорит об уровне и конкурсантов, и жюри, но все же эта программа, ну, как бы занимает второе место после конкурсной. Конкурсная всегда на первом плане. Видимо, просто так велика была конкуренция, что не все из серьезных режиссеров сумели попасть в конкурс, и некоторые остались в особом взгляде. Для кого-то это может быть огорчение, но я думаю, что для, например, Бакура Бакурадзе, российского режиссера, который снял свою вторую картину под названием «Охотник», то, что он включен в программу «Особого взгляда», это большой успех. А вот Андрей Звягинцев, уже режиссер очень известный и победитель Венецианского фестиваля с фильмом «Возвращение», свою новую работу под названием «Елена» тоже предстоит в особом взгляде на закрытии. Многие ожидали, и, возможно, сам режиссер, что она будет в конкурсе. Но получилось, что все-таки «Особый взгляд», хоть и закрытие, это тоже достаточно почетно. И вместе с тем участие в конкурсе «Особого взгляда». Посмотрим, как все это пройдет. В любом случае, Россия, ну, хоть и особым взглядом, но в Канне представлена двумя очень достойными и интересными работами.
Об открывающемся сегодня в Канне 64-м международном кинофестивале говорил кинокритик Андрей Плахов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Его продолжит рубрика «Сегодня в Америке».
Президент Обама призывает к реформе иммиграционной системы. Представляет ли угрозу атомная электростанция в Бушере? Распался один из знаменитейших браков. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник, во время поездки в пограничный город Эль-Пасо, президент Обама попытался вернуть всеобщее внимание к вопросу, который, как считается, помог ему в свое время привлечь голоса миллионов и миллионов латинос, испаноязычных избирателей, иммигрантов и потомков иммигрантов из латиноамериканских стран. Барак Обама призвал своих оппонентов-республиканцев взяться за осуществление реформы иммиграционной системы, поскольку, по его словам, его администрацией было выполнено одно из основных требований сомневающихся. Американо-мексиканская граница была значительно укреплена. Сейчас вопрос заключается в том, готовы ли законодатели-республиканцы, которые прежде отказывались поддержать реформу, заявляя о необходимости добиться выполнения прежних законов, вернуться к столу переговоров и завершить работу, которую мы начали, сказал президент. Мы добились консенсуса относительно того, что нам необходимо исправить. И теперь Конгресс должен наверстать упущенное. Мы должны все вместе поддержать реформу, в которой будут отражены наши ценности, как страны, где правят законы, страны иммигрантов. Президент попытался представить иммиграционную реформу как необходимый компонент общих усилий по стимулированию экономического роста. Проблема заключается в том, что ключевым пунктом любой действенной реформы, как соглашается большинство, должна стать легализация миллионов незаконных мигрантов, находящихся на территории США. Но, как ее ни проводи, подобная мера наверняка приведет к новому наплыву нелегалов, как это случилось после предыдущей реформы, и, что называется, облагодетельствует тех, кто незаконно оказался в США. Впрочем, комментируя это выступление президента, наблюдатели прежде всего обращают внимание на его политический аспект, считая, что это один из актов предвыборной президентской кампании. Вот как оценивает эту речь Барака Обамы в интервью телеканалу Fox заместитель редактора газеты Wall Street Journal Джон Басси. В действительности ничего мы нового не услышали из уст президента. Президент привлекает внимание к известным фактам, говоря, что мы укрепили границу, депортировали какое-то количество нелегалов, выполнили важные требования республиканцев, в то время как с их стороны нет никакого намека на готовность к компромиссу. Цель президента очевидно. Он пытается найти путь к сердцу важной прослойки своего электората, испаноязычного избирателя. Эта категория избирателей, как показывают опросы, испытывает разочарование в своем президенте, поскольку она больше других пострадала в результате финансового кризиса и экономических проблем. Вступление в строй атомной электростанции в Бушире, о котором объявили во вторник российские и иранские источники, вызвало интерес в США, где этот проект Москвы и Тегерана вызывал сомнения. Слово Алану Давыдову.
Достаточно ли безопасна АЭС в Бушире с точки зрения ядерного нераспространения? Этот вопрос я задал Дэвиду Олбрайту, президенту и основателю Вашингтонского института науки и международной безопасности. Бушир не представляет значительной опасности с точки зрения производства ядерных вооружений. Бушерский проект обошелся Ирану примерно в 2 миллиарда долларов, не считая стоимости первого этапа его реализации в 70-е годы с участием немецкой компании Siemens. Иран не будет рисковать развитием электроэнергетики и провалом дорогого контракта с Россией, перенаправляя бушерский плутоний на решение военных задач, что в теории возможно. Однако такой риск связан с иранской программой обогащения урана, которая, как полагают, может быть использована Тегераном в производстве материалов для ядерных вооружений. Иран, например, сооружает в Араке реактор на тяжелой воде, который как раз может обладать потенциалом производства оружейного плутония. После катастрофы на японской АЭС в Фукусиме особенно уместен вопрос, достаточно ли, по-вашему, безопасен реактор в Бушере? На мой взгляд, Ирану благоразумнее было бы не торопиться с запуском АЭС в Бушере и провести тщательную экспертизу системы безопасности на реакторе с участием русских, а может быть и международной группы экспертов. Ведь этот реактор не совсем обычный. Проект был начат Германией и продолжен Россией. Месяц назад Иран объявил, что в одном из насосов водяного охлаждения реактора в Бушере были обнаружены внутренние повреждения, что предстоит изъятие из реактора ядерного топлива и чистка. Вероятно, это произошло по причине того, что насосы были закуплены более 30 лет назад в Германии. А что же будет с ними через 5-10 лет? В случае аварийной ситуации Иран не будет готов совладать с ситуацией. Какова ваша оценка участия России в Бушерском проекте? Думаю, что российская атомная отрасль качественно сработала при реализации проекта. Кроме того, России надо отдать должное в том, что в разгар прошлогодних подозрений в форсировании Тегераном его ядерной военной программы Москва затягивала сроки сдачи Бушерской АЭС и не препятствовала резолюции Совбеза, ужесточающей санкции против Ирана, сказал Дэвид Олбрайт, президент и основатель Вашингтонского института науки и международной безопасности.
С ним беседовал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. «Алфавит инакомыслия» – вторая программа об Анне Ахматовой. От прежних времен к новым, от сталинщины к оттепели и новому поколению поэтов. Первые книги Ахматовой после длительного перерыва, итальянская литературная премия и присуждение почетной степени доктора Оксфордского университета. Биография Ахматовой становится легендой. «Поверх барьеров» на волнах Радио Свобода в 2 часа дня. А через несколько минут в продолжении утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Новости экономики. Городской репортаж. Сегодня в Москве начнутся сезонные отключения горячей воды. А сразу после краткой сводки новостей мы ждем ваших звонков с ответом на вопрос, способен ли российский автопром создать качественный недорогой автомобиль. Сегодня в Тольятти АвтоВАЗ представит свою новую модель.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Ливийские повстанцы заявляют, что им удалось отбросить войска Муаммара Каддафи от порта в городе Мисурата и окружить их в районе городского аэропорта. В центре Москвы в результате нападения неизвестного на сотрудников автозаправочной станции в ночь на среду погибли 2 человека, еще 2 получили тяжелое ранение. Число природных пожаров на Дальнем Востоке за последние сутки увеличилось в 1,5 раза. Всего пожарами охвачено более 3000 гектаров. Государственная Дума России на сегодняшнем пленарном заседании рассмотрит в первом чтении президентский законопроект о социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел. На востоке Афганистана в провинции Нуристан большая группа боевиков утром в среду совершила нападение на базу полиции. Сообщается, что нападение было отбито. Президент США Барак Обама призвал провести реформу законодательства, связанного с иммиграцией, и подверг критике республиканцев в Конгрессе за нежелание его поддержать. Полиция Туниса арестовала около 200 человек, участников акции протеста в столице страны, городе Тунис, которые в воскресенье переросли в беспорядки. Их обвинили в неповиновении полиции, хулиганстве, а также нарушении недавно введенного в столице ночного комендантского часа. Основателю интернет-проекта WikiLeaks Джулиану Ассанжу на его родине в Австралии присуждена премия за правозащитную деятельность, так называемая «Сиднейская премия мира». В Сирии наблюдатели от правозащитных организаций сообщили, что власти распорядились освободить 300 задержанных участников антиправительственных демонстраций в городе Баньяс. В то же время, по информации правозащитников, еще 200 активистов остаются в заключении. В Вашингтоне завершилась двухдневная встреча представителей США и Китая по вопросам стратегического сотрудничества. Сообщается, что Вашингтону удалось добиться от Пекина некоторых экономических уступок.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. И мы переходим к центральной теме нашего сегодняшнего эфира, к теме разговора с вами, уважаемые слушатели. Прямо сейчас ждем ваших звонков в прямом эфире с ответом на вопрос. Способен ли российский автопром создать качественный и при этом недорогой автомобиль? Напомню, почему мы обращаемся к этой теме. В Тольятти сегодня состоится презентация новой разработки Волжского автозавода «Лада Гранта». Эта машина, по заверению ее создателей, должна прийти на смену старым «Жигулям», конструкция которых, как многие знают, разрабатывалась еще в 70-х годах прошлого века. При обещанной цене от 220 тысяч рублей «Гранта» призвана стать новым народным автомобилем. Получится ли? Итак, телефон прямого эфира 8 800 222 12, звонок бесплатный. Продолжаем также принимать ваши сообщения. Внимательно читаем комментарии, которые вы оставляете на сайте «Радио Свобода» в рубрике «Вопрос дня». Ну, пока давайте послушаем репортаж нашего корреспондента Самарской области Сергея Хазова.
Новую модель «Лада Гранта» на Волжском автозаводе называют более безопасной, комфортной и современной, чем ее предшественница «Лада Калина». Продажи «Лада Гранта» в России начнутся со следующего года. По словам президента «АвтоВАЗа» Игоря Комарова, цена новой «Лады» будет начинаться от 220 тысяч рублей. «Лада Гранта» призвана полностью заменить «ВАЗовскую классику» и «Ладу Калину». Для производства новой модели даже созданы специальные производства, хотя многие детали «Гранты» заимствованы у «Лады Калины». Выпуск «Лада Гранта» доказывает, что российский автопром успешно развивается, считает самарчанка Ольга Петрова, много лет проработавшая на заводе «Катек», где выпускают комплектующие для тольяттинских автомобилей.
Он должен возродиться. Я работала в заводе Тарасова, я собирала на «Калину» детали. Он должен восстановиться, чтобы немножко люди почувствовали работу. Сейчас за качество вообще борются. Вот я, потому что я сейчас ушла на пенсию, вот мне девочки мои звонят. Качество сейчас в два раза лучше, чем было раньше. Я работала в заводе, я знаю, что это такое. Богатый народ как покупал импортные, так и будет покупать. А средний класс должен покупать наши машины. Ну, минимум позар. Пенсионер, конечно, уже не возьмет. Ну, возьмет просто в кредит. Молодежь должны брать. Надо качество обязательно машин. Во-первых, даже когда я вот есть. Вот у меня было две машины. Но у меня и сейчас. Калина. Меня устраивает Калина. Почему? Потому что я ее собирала, я и знаю. Я даже знаю то, что как она работает, Калина. Как мы собирали генераторы, как мы собирали стартеры. Статор на колено собирают. Кто не работал, тот не знает. Тольяттинцы тоже говорят. Потому что на дорогих у нас денег нет. Будут богатые брать, пусть берут. Но я лучше доверяю вот своим русским. Свое лучше. Я уже 40 лет от завода, я знаю все детали. Своя машина намного лучше.
Автомобильный эксперт Владимир Соколов считает, что пока российский автопром находится в зачаточном состоянии, и даже широко разрекламированное сотрудничество с западными автоконцернами не помогает стать продукцией Волжского автомобильного завода конкурентоспособной. А «Лада Гранта» – просто удешевленная «Лада Калина».
Мне больше всего нравятся иномарки, причем самые разные. «АвтоВАЗ», я считаю, пока не может с ними не конкурировать ни по ценам, ни по качеству. Может быть, кто-то покупает «АвтоВАЗ», 10 тысяч можно заплатить, но я считаю, что за 10 тысяч лучше купить машину поддержанную, но более надежную, более непритязательную и, самое главное, более комфортную.
Как сообщили в нескольких крупнейших дилерских центрах Волжского автозавода в Самарском регионе, уже сейчас получено рекордное количество заявок от автолюбителей, пожелавших приобрести автомобиль «Лада Гранта». Правда, в дилерских компаниях предупреждают будущих покупателей, что с гарантийным сервисным обслуживанием новых моделей Волжского автозавода традиционно возникают проблемы. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
Итак, мы сегодня спрашиваем вас, уважаемые слушатели Радио Свобода, способен ли российский автопром создать качественный недорогой автомобиль? Будет ли таковым новая «Лада Гранта»? Звоните нам в прямой эфир прямо сейчас. Телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. И продолжаем принимать ваши сообщения на виде СМС, на пейджер, по электронной почте. Вот несколько из них. Владимир Михайлович из Ульяновска, кстати, тоже города с автомобильным производством. Вопрос риторический. Автопром России скорее мертв, чем жив. Автопром российский способен на это, еще это уже следующее сообщение, если пройдет многократно очистительную процедуру банкротства. К сожалению, пишет нам другой слушатель, наша страна может только экспортировать сейчас нефть и газ, произведенные Господом Богом. Раньше вот у нас хорошо получалось делать пушки, но этот навык к радости стран, умеющих делать хорошие автомобили, утрачен. Это пишет Сергей. Давайте послушаем звонки. Валерий из Московской области, у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро. Значит, во-первых, Россия может делать хорошо все. Вспомним, что перед войной в войну самые лучшие танки, самые лучшие артиллерии, самое другое прочее, и до сих пор автомат Калашникова самый лучший, да? Сейчас дело в деньгах. Деньги в России есть. Вот посмотрите, 500 миллиардов долларов Россия инвестировала в экономику Соединенных Штатов. Могут сказать, что, ну ведь и Китай так делает. Но Китай делает так для того, чтобы на эти же китайские деньги американцы покупали китайские товары. И значит, вот что же получается, что если ввести прогрессивную шкалу подоходного налога, то товарищ Абрамович за этот год бы, да, у него в этом году...
Валерий, я прошу прощения, но если ближе к теме, ваш вердикт. Может появиться новый народный автомобиль, созданный...
Россия может все, если немножко по сусекам, по английским поскребет, и она может...
Понятно, спасибо. Сделать. Давайте послушаем еще один звонок из Москвы. Станислав у нас на связи. Здравствуйте.
Доброе утро, Станислав Сокол. Наш автопром находится в зачаточном состоянии, правильно отмечен, между прочим. Вы понимаете, пока... Он будет работать в условиях крайне неудачной экономической модели, созданной в 90-х годах. Никакой технологический прогресс невозможен. Значит, вся иностранная продукция будет иметь у нас явное преимущество. Поэтому необходима реформа крайне неудачной экономической модели, как это сделано в Китайской Народной Республике. Пока такая реформа не будет проведена, у нас не будет ни на современной технике, даже продовольствие, и то мы все покупаем за границей. Вы понимаете, наша страна отброшена в своем социально-политическом развитии на столетия назад. И без коренных социальных реформ ничего в России сделать не удастся.
Спасибо. Продолжаем читать сообщение. Кузьма пишет, автомобиль, о котором идет речь, российская промышленность создать способна, однако внутри страны он не найдет спроса. Бедным людям такое дело не под силу, а богатые предпочитают иномарки. Николай, в стране воровской вертикали ничего путного создать невозможно, а уж автомобили для народа тем более. Слушаем Виктора из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире. Способен ли российский автопром создать качественный недорогой автомобиль? Как вы думаете, будет ли таковым новая модель АвтоВАЗа?
Алло, здравствуйте. Алло.
Да-да-да, вы в эфире.
Алло, здравствуйте. Я вот думаю, что отечественный автопром в настоящий момент не способен создать конкурентоспособный автомобиль. Я 16 лет проработал в автопроме. Вот,
а где, если не секрет, Виктор?
Что-что?
Алло. Где, если не секрет?
Значит, я начал работать со Староскольского завода автотракторного электрооборудования. За это время, значит, посетил все наши заводы, автостроительные, моторостроительные, АвтоВАЗ неоднократно посещал. Ну, в общем, и закончил, буквально вот уволился в марте с ЗИЛа. Значит, структура предприятий в данный момент, ну, я вот могу конкретно сказать о ЗИЛе, такова, что конкурентоспособная технологическая цепочка не выстроена и очень плохое управление. Не знаю в данный момент, как на АвтоВАЗе обстоят дела, потому что давненько там не был. Но грузовое автостроение, что касается закрытых московских предприятий, но вот плохо существующего сейчас ЗИЛа и закрытого «Москвича», это показывает о том, в каком ужаснейшем состоянии наш автопром. И та система управления и те технологические циклы, которые заложены действительно были давно, там, в 60-е, в 50-е годы, они не способны сейчас воспроизвести конкурентоспособный автомобиль. Алло.
Спасибо, Виктор, спасибо за ваше мнение. Так слушатели «Радио Свобода» отвечают на вопрос, способен ли российский автопром создать качественный недорогой автомобиль. Напомню, сегодня в Тольятти будет представлена новая модель «АвтоВАЗа» «Лада Гранта», и мы вернемся к этой теме в следующем часе утренней программы «Время свободы». Услышим, что говорят о новой разработке «АвтоВАЗа» эксперты, и продолжим принимать ваши сообщения, и снова будем ждать ваших звонков в прямом эфире нашей программы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжит утренний выпуск информационной программы «Время свободы». О них расскажет Сергей Сининский.
Реальный эффективный курс российского рубля за первые 4 месяца года повысился на 5,7%. Таковы предварительные оценки Центрального банка. При этом курс рубля к доллару вырос на 11%, а к евро на 5,4%. В отличие от номинального обменного курса российской валюты, при расчете его реального эффективного значения учитывается разница в темпах роста цен в России и странах, являющихся ее основными торговыми партнерами. Российский «Газпром», по оперативным данным Министерства энергетики, в апреле увеличил поставки газа в страны Западной Европы на 24% к уровню апреля прошлого года. Внутреннее потребление газа в России за апрель в годовом исчислении увеличилось на 7%. Акционеры Яндекса, крупнейшего в России интернет-поисковика, в ходе первичного размещения акций на американской бирже NASDAQ могут привлечь более 1 миллиарда долларов, отмечается в сообщении компании. Таким образом, исходя из общей оценки ее стоимости в пределах от 6,4 до 7 миллиардов долларов, инвесторам будет предложено примерно 16% акций Яндекса. В 2008 году компания уже подавала заявку на проведение размещение акций на бирже NASDAQ, однако из-за мирового финансового кризиса отложила размещение своих бумаг. Американская компания Microsoft, крупнейший в мире производитель программного обеспечения для персональных компьютеров, объявила вчера о предстоящей покупке за 8,5 миллиардов долларов компании Skype, ведущего провайдера телефонной связи через интернет. Услугами компании Skype, основанной в 2003 году шведским и датским предпринимателями и базирующейся в Люксембурге, пользуются сегодня в мире почти 663 миллиона человек. Объем сделки делает ее самой крупной в 36-летней истории компании Microsoft. Безработица в 34 наиболее индустриально развитых странах мира в марте составила в среднем 8,2% численности экономически активного населения, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая эти страны. На этом уровне безработица сохраняется уже 2 месяца после снижения в течение 3 месяцев подряд. Максимальная безработица среди стран организации была отмечена в марте в Испании 20,7% и Ирландии 14,7%, а минимальная в Южной Корее 4% и Нидерландах 4,2%.
О новостях экономики рассказал Сергей Сининский. А официальные курсы валют на сегодня: доллар 27 рублей 86 копеек, евро 39 рублей 86 копеек. В Москве 8 часов 45 минут. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас заголовки основных новостей к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Ливийские повстанцы заявляют, что им удалось отбросить войска Муаммара Каддафи от порта в городе Мисурата и окружить их в районе городского аэропорта. В центре Москвы в результате нападения неизвестного на сотрудников автозаправочной станции. В ночь на среду погибли 2 человека, еще 2 получили тяжелые ранения. Госдума России на сегодняшнем пленарном заседании рассмотрит в первом чтении президентский законопроект о социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел. Президент США Барак Обама призвал провести реформу законодательства, связанного с эмиграцией, подверг критике республиканцев в Конгрессе за нежелание его поддержать. Основателю интернет-проекта WikiLeaks Джулиану Ассанжу на его родине в Австралии присуждена премия за правозащитную деятельность. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Настало время узнать, о чем пишут сегодня на первых полосах и не только российские газеты. Рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия. Итак, каковы главные темы этим утром?
«Не случайный прохожий», процитировал я заголовок с первой полосы «Коммерсанта». В Махачкале вчера сотрудник полиции ценой своей жизни предотвратил теракт с использованием смертника. Тот подорвал себя, когда у него попытались проверить документы. Все случилось неподалеку от зданий РОВД и госпиталя МВД в день приезда в столицу Дагестана министра внутренних дел России Рашида Нургалеева, отмечает издание. По предварительным данным, самоподрыв мог совершить русский ваххабит Виктор Двораковский, а на акцию его направил полевой командир Ибрагим Халил Даудов, недавно назначенный доку Умаровым лидером всех дагестанских экстремистов. Еще одна публикация с первой полосы «Коммерсанта» озаглавлена: «Всех звонящих и пишущих занесут в протокол». Отмечу сразу, что тема эта волнует сегодня многих журналистов. Дмитрий Медведев вчера на совещании по вопросам совершенствования судебной системы поручил подготовить предложение по борьбе с так называемыми непроцессуальными обращениями к суду по делам. «Все проявления телефонного права из тайных сделают явными», отмечает «Коммерсант». Газеты пишут о том также, что Дмитрий Медведев предложил придавать гласности именно тех, кто обращается в суды вот в процессуальных рамок, уговаривая судей принять то или иное решение. Ну, а по мнению юристов, такая мера будет эффективной только если в судах будет побеждена коррупция. Ну и еще одна тема, связанная с именем президента, это его инициатива. На совещании Дмитрий Медведев раскритиковал руководителей оборонно-промышленного комплекса за невыполнение госпрограммы вооружения и планов по размещению гособоронзаказа. Причем критиковал он их крайне жестко. Президент отметил, что оборонное производство по-прежнему находится в технически отсталом состоянии и потребовал принять федеральную целевую программу по развитию ОПК на 2011-2020 годы. Ну, а что еще из инициатив Дмитрия Медведева, но более ранних по срокам, нашло отражение на страницах сегодняшней печати? Это реформа МВД. Вот «Ведомости» сообщают нам, что до декабря полноценной полиции в России не появится. По сю пору не удалось переаттестовать даже руководителей центрального аппарата МВД. Переаттестация милиционеров-полицейских – это ключевой этап реформы МВД. Вот она столкнулась с непредвиденными трудностями.
Валерия, я просто прерву вас на минутку буквально. Вот тема, с которой мы начали, Махачкала, Дагестан и этот теракт неудавшийся, предполагаемый. Вот сейчас «Интерфакс» передает, что личность человека, который совершил самоподрыв во вторник в Махачкале, установлена. Это сообщается со службы на пресс-службе МВД Дагестана. Это житель Махачкалы Абакар Айтперов, 79-го года рождения. Вот причины, которые толкнули его на это, устанавливаются.
Так что газета «Коммерсант» получается немножко
поспешила. Ну, просто вот одна версия оказалась.
Одна, да. Да. Еще одна тема, которая сегодня широко обсуждается, это возбуждение уголовного дела по причинению ущерба госпредприятию против блогера Навального. В частности, это тема центральной публикации на первой полосе московских новостей. Следственный комитет России объявил вот о возбуждении этого самого уголовного дела. Ну, а Алексей Алексей Навальный, напоминают московские новости, известен громкими антикоррупционными выступлениями. По версии следствия, которое возбудило уголовное дело, в 2009 году Навальный совершил ряд незаконных действий, в ходе которых кировскому госпредприятию «Кировлес» был причинен ущерб на сумму 1 300 000 рублей. Блогер считает дело сфабрикованным, а кировский губернатор назвал претензии к Навальному необоснованными. Демонстративная акция украинских националистов, напавших 9 мая в ходе празднования Дня Победы во Львове на колонну пророссийских и коммунистических движений, похоже, может стать причиной государственного конфликта России и Украины. Об этом тоже пишут московские новости. Опрошенные издания полагают, что столкновение радикалов на Украине более всего выгодно самой украинской власти. Ну и еще, возвращаясь к теме Дня Победы, в московском «Комсомольце» читаем: пока в День Победы по главной площади страны парадом шагали военные, отмечая 66-летие окончания войны, в небольшом поселке Елань-Калино, что в Новохоперском районе Воронежской области, 87-летний ветеран Василий Засорин бережно собрал все свои боевые награды и отправил их бандеролью в Кремль с сопроводительным письмом к премьер-министру Владимиру Путину. Полуслепой старик, инвалид войны, решился на отчаянный поступок из-за наплевательского отношения местных чиновников. Вот о подробностях этой личной трагедии Василий Иосифович сегодня пишет подробно «Московский комсомолец». Еще любопытная тема достаточно, это уже в преддверии выборов, которые предстоят в этом году в России. Чем они ближе, тем актуальнее для партий, которые будут в них участвовать, проблема публичного представительства, пишет газета «Новое известие» в центральной публикации о заглавленной партийной зачистке. В регионах уже полным ходом идут партийные чистки, хотя политики предпочитают этот термин не использовать. Очевидно, что в большинстве случаев речь идет отнюдь не о плановой ротации. Как бы то ни было, в четверти первичных региональных отделений «Единой России» уже сменились руководители, отмечают «Новые известия». А политологи говорят, чем ближе та или иная партия к власти, федеральной, региональной, местной, тем больше в ней конкуренции за возможность порулить на любом уровне. Ведь нужный партбилет – это не только политическое влияние, но и доступ к хлебным местам, а, следовательно, и к деньгам. Газета «Известия» сообщает, если ваша компания зарегистрирована на территории Северного Кавказа, если вы планируете инвестировать в этот регион, смело берите кредит, в случае чего Москва заплатит. Правительство огласило параметры госгарантий по займам местных бизнесменов. Эксперты при этом разошлись во мнениях. Одни считают, что эта мера поднимет регион, другие видят в ней коррупционную схему. «Кавказский кредит» – это центральная публикация на первой полосе газеты «Известия».
Спасибо, Валерия. С самыми интересными публикациями в сегодняшней российской прессе нас этим утром знакомит Валерия Шабаева. А в завершение этого часа утренней программы «Время свободы» – городской репортаж. Сегодня в Москве и многих других российских городах начнутся ежегодные сезонные отключения горячей воды. В этом году столичные власти обещают сократить максимальный срок отключения с 14 до 10 дней. Что нужно для того, чтобы сезонных отключений горячей воды не было вовсе, и возможно ли это в обозримом будущем, выяснял корреспондент «Радио Свобода» Михаил Савенков.
Как сообщают представители Московской объединенной энергетической компании, в некоторых домах срок отключения горячей воды этими весной и летом составит даже не 10, а 2 до 5 дней. В советское время горячую воду для сезонного ремонта труб отключали почти на месяц, несколько лет назад на срок до 21 дня, в прошлом году на 2 недели. Как заявлял еще в декабре прошлого года новый мэр Москвы Сергей Собянин, если где-то горячей воды не будет больше 10 дней, власти, цитата, «будут разбираться, почему это происходит». Директор Российского центра по эффективному использованию энергии Игорь Башмаков рад новости об очередном сокращении сроков отключения горячей воды в Москве.
Мы должны отметить существенный прогресс вообще в отношении к этому делу по сравнению с тем, что было и в советское время, и вот много лет после советского времени, в последние годы власти поняли, что с этим надо бороться, и технически с этим бороться можно. Поэтому сегодня уже многие муниципалитеты ставят задачу снижения этого срока, ну, до 7 дней, а в перспективе более отдаленно вообще как бы прекращение вот такой вот неприятной практики.
И все-таки почему в России летом отключают горячую воду, а в Европе нет?
И здесь не только вопросы изношенности коммуникаций, дело еще в подводящих сетях и в развитии системы теплоснабжения, возможности переключения подачи воды с одной ветки на другую. То есть, если, допустим, вы на какой-то ветке проводите капитальный ремонт, или текущий ремонт, или какие-то там испытания проводите, да, и у вас нет возможности запитать этот дом по горячей воде по какому-то другому маршруту, то вам приходится его отключать. Если у вас этот маршрут существует, то вам уже отключать его не нужно. В большинстве западных городов такой практики нет, поскольку там просто сети достаточно развиты. У нас радиальная такая схема, когда у вас одна большая ветка, если вы какой-то ремонт проводите на ветке, и у вас резервной возможности подать тепло в дом нет, вам приходится его отключать. То есть здесь как бы комбинация двух таких факторов.
Если где-то и удастся в ближайшие годы полностью отказаться от практики летних отключений горячей воды, то не в Москве, считает Игорь Башмаков. Российская столица в этом плане заложница своих огромных размеров.
Будут города, где, его, наверное, уже есть, просто у меня нет информации по всем городам, где, возможно, уже даже вообще нет отключений. Но в Москве действительно система теплоснабжения очень-очень большая, и несмотря на то, что в Москве денег достаточно много по сравнению со многими другими местами, но все-таки это требует времени достаточно. Развитие этих сетей, перекладка, значит, закольцовка их и так далее.
Говорил директор Центра по эффективному использованию энергии Игорь Башмаков. Ежегодные многодневные отключения горячей воды нарушают права потребителей. Таково мнение другого эксперта, председателя Ассоциации адвокатов России за права человека Евгения Архипова.
Что касается отключения горячей воды летом, то я считаю, что это вообще не должно быть в принципе. Эти отключения, они нарушают права потребителей, создают очень серьезные неудобства для жителей, особенно крупных городов, где это единственный источник обеспечения гигиены. Подобного рода отключения, если должны быть, то они должны быть в кратчайшие сроки осуществлены и должны осуществляться в то время суток, когда граждане не пользуются.
Полностью отказаться от отключения горячей воды в настоящий момент невозможно, признает Евгений Архипов. Проблема, которая мешает этому, неэффективность расходования средств, выделяемых из бюджета на реформу жилищно-коммунального хозяйства.
Мы консультировались с специалистами, я бы так сказал, что при том состоянии жилищно-коммунальной сферы, при том состоянии коммунальных сетей, конечно, отказаться от полного отключения невозможно. Но если бы деньги тратились бы не на то, чтобы чиновники увеличивали там себе зарплаты, да, отдыхали бы на курортах, покупали бы себе недвижимость, а тратились бы деньги на действительно на ремонт жилищно-коммунальной сферы и должным образом был бы осуществлен ремонт, то отключения ежегодные, они в принципе не требовались. И это технически осуществимо, технически возможно.
Сказал в интервью «Радио Свобода» председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов. Специалисты Московской объединенной энергетической компании, в свою очередь, рапортуют. Сокращение сроков летнего отключения горячей воды до 10 дней потребует проведения целого ряда дополнительных технических и организационных мероприятий, включая организацию круглосуточной работы аварийных служб. Отключение горячей воды в Москве, как сообщается, продлятся до 31 августа. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы» через 7 минут после выпуска новостей. Первая тема следующего часа. Сегодня в столице Чечни, Грозном, состоится очередной футбольный матч между сборной Кавказа, в которую войдет в том числе глава Чечни Рамзан Кадыров, и сборной мировых звезд. Слушайте Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Будущее Гуантанамо пока неизвестно.
Комментарии экспертов.
Эксперт по безопасности Иосиф Линдер о борьбе с терроризмом.
В блогах Свободы.
На пути к вечности. Елена Усова о войне, которую не знают.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».